Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте. Очередная программа из цикла «Цена Победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. Продолжаем наш цикл, который так понемножку все-таки уже
медленно, но верно
приближается к своему завершению. Ну, хотя еще, в общем-то, событий до окончания Второй мировой войны еще достаточно много. Сегодня у нас в гостях, и не первый раз, историк Алексей Исаев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наши смс, я вам напомню, +7 985 970 45 45. Те, кто хочет посмотреть, у кого нет телеканала RTVI, но хочет посмотреть это все в изображении, в телеизображении, на сайте радиостанции «Эхо Москвы» у нас идет интернет-трансляция, которая уже включена. Ну что, осталось только назвать сегодня тему. Тема, она звучит очень просто. Поздняя осень, зима 44-го года. Ну, когда мы говорим... То есть мы не заскакиваем еще в 45-й год. А то есть будем брать последние месяцы 44-го года.
Да.
Ну, собственно, вам слово,
Алексей. Что происходило после... То есть это уже после открытия Второго фронта?
Да, естественно, уже после открытия Второго фронта.
Причём, что происходило на Востоке?
Да, что происходило на Востоке? Вообще, осень 44-го года – это такой период, я бы сказал, малоизученный в том плане, что ему уделялось мало внимания после вот этих громких операций лета 44-го года, когда... Освободили Белоруссию, освободили Украину, вошли в Польшу. И действительно было продвижение фронта на многие сотни километров. А осень 44-го года, она осталась таким, если можно так выразиться, послевкусием. После вот этих вот громких успехов. Хотя, тем не менее, именно события этой осени определили во многом течение происходившего в последующем победном 45-м году. В то время как на центральном участке боевые действия почти замерли, вышли к Висле, захватили плацдармы, велась какая-то борьба на этих плацдармах, но, тем не менее, всерьез боевые действия не велись. Была, как тогда ее называли, первая восточно-прусская операция, когда попытались вторгнуться в Восточную Пруссию, но еще не очень удачно. То есть, поскольку войска были уже измотаны после вот этих вот многосоткилометровых бросков на запад, большого успеха не достигли, тем не менее, был такой эпизод Немерсдорф, как раз это октябрь 44-го года, когда Красная Армия вошла на территорию Германии, и германская пропаганда выдвинула вот обвинение в том, что всех убивали, насиловали, и чем дальше продвигались эти рассказы, тем чудовищнее они стали выглядеть. Но, тем не менее, да, был такой эпизод, что вторглись уже на территорию, собственно, Германии, точнее, Восточной Пруссии. Однако главные события происходили на флангах. Дело в том, что от Германии начали отпадать союзники. Во-первых, такой сильной потерей для немцев была Румыния. После Яско-Кишиневской операции Румыния была настолько деморализована и, в общем-то, выбита как политическая и военная сила, что... Очень быстро это привело к тому, что Румыния из союзника Германии стала союзником антигитлеровской коалиции. То есть, собственно, правительство Антонеску было свергнуто. И Румыния, она успела побывать в обоих лагерях. То есть, и за ось, и за...
И там, и там была союзником.
Да, была союзником. Причем, что интересно, они воевали некоторое время на технике, которую им поставили немцы. В частности, когда они прибыли в Венгрию вместе с Красной Армией, то их танковый батальон, он состоял исключительно из немецкой бронетехники. Пусть их там было мало, было всего там несколько десятков танков, но, тем не менее, это были все сплошь германские танки. Точно так же они летали на пикирующих бомбардировщиках «Штука» со своими вот этими желтыми тогда крестами, потом перекрашивали, но тем не менее они воевали некоторое время на немецкой технике. В сущности, между венграми и румынами была давняя вражда, их всегда старались ставить на разные участки фронта, и естественным образом получилось так, что Румыния стала отстаивать не только интересы союзников, некие абстрактные, как говорится, выслуживаться перед новым союзником, а вот эта старая вражда, она себя показала, и, в общем-то, румыны были одни из тех, кто не за страх, а за совесть воевали в последующем за Будапешт. У немцев же ситуация была такова, что им надо было как можно быстрее после вот этого гигантской бреши, образовавшейся из-за потерь Румынии, отойти дальше на запад и защитить Венгрию, потому что почему Венгрия? Во-первых, это последние источники нефти. После того, как была потеряна Румыния, в Венгрии были последние источники нефти. Нефть – это дизельное топливо, это химическая промышленность. Чтобы немцы не синтезировали из угля, нефть им была нужна. Кроме того, часто говорят о том, что Будапешт – это ворота в Австрию. А что такое Австрия? Это последние островки работающей германской промышленности, которая оставалась достаточно далеко, чтобы ее интенсивно бомбили. И вместе с тем могла выпускать танки и другую тяжелую технику. Поэтому Венгрию они считали нужным защищать любой ценой. В сущности, Венгрия, во-первых, стала последним союзником немцев, а во-вторых, довольно крепким орешком. Советское командование стремилось как можно быстрее прорваться в Венгрию и дальше, собственно, вот в Австрию, вот в эти вот ворота, в промышленный центр. Но знаменитая распутица, которая всегда останавливала боевые действия весной и осенью, она очень ярко себя проявила в 1944 году. Действительно, юг Советско-Германского фронта, дороги раскисают, возможно, действуют только вдоль хороших трасс. И вот это наступление на Будапешт, оно шло достаточно вяло по меркам, опять же,
Ляска, наверное.
Да, да, то есть шло это все неспешно, и тех целей, которые ставили, то есть давайте прям вот-вот возьмем Будапешт, вот этого не было. Тем не менее, к Будапешту умудрились выйти уже в ноябре 1944 года. Причем прорыв этот был настолько неожиданным, что венгров...
Неожиданным для немцев.
Да, неожиданным для противника, для венгров и немцев, что в самом городе Будапешт взорвали один из старинных мостов. То есть думали, что вот-вот сейчас русские, которые были к тому моменту механизированные части Красной Армии буквально в 25 километрах от окраины, что они сейчас ворвутся, пересекут Дунай, и вообще будет очень все страшно. И вот этот вот акцент на фланге, он привел к тому, что Гитлер стал кидать в Венгрию, как в топку, одну за другой танковые дивизии. Поскольку другие участки фронта, они более-менее спокойны, там пехота справлялась, и вот в Венгрию, как говорится, лопаты начали швырять танковые дивизии одну за другой. Те, которые раньше были в Восточной Пруссии, на центральном участке фронта, они все туда начали одна за другой отправляться, и в конце концов сложилась ситуация, что в конце осени, в начале зимы 44-45 годов, то бишь в ноябре 44-го, декабре 44-го, количество немецких танковых дивизий в Венгрии превышало любой другой участок Советско-Германского фронта. Но получилось это естественным образом. Когда как бы везде затишье, то хочется любой резерв схватить и отправить туда, где действительно жарко. И поэтому советское наступление удавалось остановить. Второй украинский фронт Малиновского свою задачу, в сущности, не выполнил, когда они двигались напрямую на Будапешт, и взять его таки не смогли.
Не выполнил из-за каких-то просчетов?
Ну вот именно не столько из-за просчетов, столько из-за того, что ему навстречу начали одну с другой ставить, да, вот эти танковые дивизии в больших количествах, и понесенные до этого потери еще на подходах к Будапешту, они не позволили взять город сходу. И так получилось, что неожиданную помощь оказал соседний третий украинский фронт Толбухина, который довольно успешно наступал в сторону Югославии. Советские войска вошли в Югославию в октябре был взят Белград, и вот этот вот обходной маневр, он привел к тому, что у Красной Армии появился плацдарм на Дунае южнее Будапешта. И в то время как немцы сдерживали Малиновского, сосед его, Толбухин, оказался в положении, когда он мог ударить мягкое подбрюшье будапештской группировки немцев. Когда он мог вот с этого плацдарма, уже это был ноябрь, уже реально его расширили к первым числам декабря 1944 года. И вот с этого плацдарма началось наступление, которое поставило точку в существовании Будапешта как вот цитадели. То есть фактически прорвавшиеся советские танковые механизированные корпуса. То есть было, если не ошибаюсь, один танковый, два механизированных корпуса. И они вот с этого плацдарма прорвались и, сметая немецкое наступление, будущее, немцы собрали там довольно большие группы танков, чтобы этот плацдарм ликвидировать, наоборот, ликвидировать. То есть советский плацдарм на западном берегу Дуная был, можно сказать, занозой в теле групп армий, и его хотели ликвидировать, хотели наступлением его уничтожить, образовать фронт по Дунаю и, собственно, закрепиться и, может быть, отправить даже эти несчастные танковые дивизии на какой-нибудь другой участок. Но этого не получилось. Буквально за несколько дней до немецкого наступления начинается советская операция. Вот эта масса танков, она при небольшом количестве пехоты оказывается бессильна против наступления, потому что эти танки они не могут удерживать местность. Они, да, они сильный противник, они могут там кого-то подбить из засады, но удерживать местность они не могут. Поэтому советское наступление, оно быстро приводит к окружению Будапешта. Будапешт оказывается изолированным уже к 26 декабря 1944 года, и Гитлер принимает свое последнее в 1944 году, и самое, можно сказать, ну не дурацкое, но опасное решение, когда из-под Варшавы тот германский 4-й танковый корпус СС, который предотвратил взятие Варшавы в августе 1944 года, его грузят на железную дорогу и отправляют под Будапешт. Он должен был деблокировать венгерскую столицу и образовать вот этот вот твердый, прочный фронт по Дунаю. В результате, когда позднее уже началась Висловодерская операция, вот этого корпуса «спасителя» в кавычках Варшавы в 1944 году там не оказалось. Этот корпус генерала Гилля отправился в Венгрию. Он, естественно, до начало 45-го года доехать не смог, он начал уже с колес наступать, но тем не менее решение было принято, причем было принято за спиной Гудериана, когда начальник тогдашнего генерального штаба германской армии Гудериан говорил, что Гитлер без всякого моего ведома снял вот этот вот важнейший резерв и бросил в Венгрию. Тем не менее, ему пришлось покориться, его уговорили, что вот он быстренько нанесет контрударчик и вернется обратно, но в реальности этого не произошло. СС-ские дивизии «Мертвая голова» осталась под Будапештом и, собственно, была исключена из игры на центральном участке Советско-Германского фронта.
Подробный рассказ. У меня, знаете, какой вопрос, Алексей? Ну, вот вы начали с того, что, ну, за исключением вот этого направления, скажем, венгерского, будапештского, ну, на остальных участках фронта восточного для немцев. Не,
для немцев, да.
Да, было, ну, относительное затишье. В то же время, все-таки опять я вернусь ко второму фронту, да, там... Разве открытие второго фронта и бои, которые велись на западном для немцев, да, направлении, это не было, скажем так, удачным моментом для того, чтобы действительно взять в клещи и, так сказать, проявить активность и с этой стороны тоже?
Ну, в общем-то, активность, она на Западе выражалась в позиционных боях в Хуртгенском лесу. Была у союзников такая идея «домой к Рождеству». Ничего у них из этого не получилось, когда у них сначала неудачная операция сентябрь Market Garden, когда они не сумели прорваться к мостам через Рейн. И на самом деле на Западном фронте осень 44 года это такое вот время разрушенных надежд. Ну,
но тем не менее силы, вермахта там сосредоточены, их нельзя оттуда снимать, правильно? Туда,
да.
Так сказать, перебрасывать.
Нет, что-то осталось, да, естественно, на Западе, но тем не менее на Западном и на Восточном фронте осенью 44 года шли бои локального, с точки зрения...
Я понимаю, меня интересует просто влияние того, что происходило на Западе, на Востоке, да? Не было ли это удобным моментом для того, чтобы вообще вот просто броситься, сокрушить, пока еще немцы...
Ну, в том-то дело, что там... пытались бросаться в рамках тех возможностей, которые были на осень, то есть уже после того, как войска были изрядно потрепаны в летних операциях, нужно было как-то их восстановиться, поэтому вот эти бросания, достаточно сказать, что на центральном направлении Первый Белорусский фронт потерял общие, подчеркну, потери безвозвратные, 100 тысяч человек. То есть бои на самом деле шли, но бои шли уже местного значения. Осенью, опять же, началась эпопея Курляндии, когда пытались, изолировали немецкую группировку на Курляндском полуострове в Прибалтике и пытались ее уничтожить. И всю осень прошло, как немцы это датируют, 2 или 3 сражения за Курляндию, когда был порт Лиепая, на который опиралось снабжение этой группировки, к нему пытались пробиться всеми силами. То есть попытки свернуть фронт, то есть проломить его, попытки ликвидировать вот тоже Курляндию, они предпринимались. Вопрос в том, что они пока не приносили желаемого результата.
И, может быть, еще один в связи с этим вопрос. А было ли некое согласование действий на обоих фронтах? Я имею в виду между союзниками.
Союзники обязались предпринимать наступление, но вот четкого согласования, что мы начнем там такого-то ноября, а вот вы начнете там 1 декабря. Вот такого жесткой связки между союзниками не было. И это проявилось и позднее, когда вот эти все Висло-Одерску никто союзникам не обещал. То есть, да, мы предпримем наступление. Но когда, это как бы не ваше
дело. Не ваше дело.
Да. Ну, вернемся к Будапешту.
Да.
Между тем.
Да, так вот, и в эти последние дни декабря вот эти вот дивизии «Викинг» и «Мертвая голова», можно сказать, лучшие, отправляются, едут под Будапешт. Соответственно, Красная армия, для Красной армии вот этот вот контрудар, он был неожиданным, потому что они назахватывали, на самом деле, кучу техники, в том числе в эшелонах, потому что вот эта масса танковых дивизий, она привела к тому, что немцам там было много техники, много, естественно, было собрано на сборных пунктах для ремонта. И вот это все позахватывали на западном берегу Дуная под Будапештом, окружили город, сходу его, естественно, взять не смогли, эпопея Будапештская, она продолжалась почти 100 дней, но, тем не менее, удалось добиться вот этого глубокого вклинения, которое угрожало, опять же, нефтяным, химической промышленности центр, такой Комарно или Коморн, как его писали на немецких картах, непосредственно была создана угроза, которая вынуждала немцев держать там довольно крупные силы. Тут, чтобы не забыть, я к одному вопросу нашего слушателя обращусь, который на самом деле показывает, за что шла борьба в этот период. Почему СССР объявил войну Болгарии после того, как в сентябре 1944 года страна декларировала о своем нейтралитете, выгнала немецкие части со своей территории. Во-первых, таки не выгнала, потому что, несмотря на заявление об нейтралитете, через Болгарию проходили немецкие части, а во-вторых, Болгария и Румыния были, выражаясь языком известного фильма, житницами для Германии, и выбивание из числа поставщиков, прежде всего, продовольствия Румынии и Болгарии, это играло важнейшую роль в том, чтобы Германия быстрее капитулировала. Поэтому вот эта сентябрьская эпопея с освобождением Болгарии, она играла важную именно стратегическую роль. Точно так же, как Венгрия – нефть, опять же, Венгрия – тоже продовольствие, Румыния – продовольствие – нефть, Болгария – продовольствие. И вот эти вот постепенной такой стратегии лягушачьих прыжков, так сказать, от одной задачи к другой, постепенно душить Германию. Пусть это не приводит к ее крушению завтра, но оно приведет к крушению Германии.
Последствия.
Точно так же было и на севере, когда Финляндия тоже обратилась к СССР с просьбой о мирных переговорах. И точно так же на севере, но я думаю, что мы об этом несколько позже поговорим, началась эпопея за месторождение никеля. А так, последовательно, опять же, к вопросу о том, что делал СССР в этот период, насколько согласовывал свои действия с союзником, последовательно Германия лишалась важнейших источников сырья и продовольствия. То есть шаг за шагом, много сразу не надо, понятно, что рейх не рухнет, тем не менее, это последовательно этого добивались.
По мере продвижения на Запад, на ту же Венгрию, в Румынию, устанавливала советская администрация военная
На
освобожденных территориях?
В ближайших к фронту, то есть на достаточно большую глубину от линии фронта на восток, территория контролируется, естественно, НКВД. Потому что это была, считалась, прифронтовая зона, и охраняли специальные, так сказать, соединения, даже не части, а это от НКВД, потому что вопрос был именно в обеспечении секретности, потому что на самом деле для Красной Армии был такой поворотный момент, что они вступили на территорию недружественных государств, Венгрия, когда венгры исправно поставляли информацию на Запад, то бишь в Германию, о передвижениях советских войск. Вот этой поддержки партизан, которая была на территории СССР, уже не было. Ситуация была, доходила, естественно, и до того, что постреливали в спину. При том, что следует подчеркнуть, что у немцев и венгров были отнюдь недружественные отношения. Особенно, когда прибыли эсэсовцы, так сказать, со своей молодецкой удалью, и выходили специальные приказы о том, что вы в своих вот этой удали, да, не безобразничайте, не забывайте, что венгры наши союзники, что не надо действовать как обычно. Вы, пожалуйста, с местным населением поаккуратнее. Это проходит, можно сказать, красной нитью через все вот эти вот политические указы для войск в Венгрии.
Здесь вот нам Юра пишет, после покушения товарищ Гитлер вообще уже плохо соображал. Я думаю, что он точно так же соображал, как и до покушения.
Нет, ну, естественно, здоровье, оно было подорвано как бы, такими вещами. То я думаю, что мало кто легко перенес взрыв бомбы в нескольких шагах. Но, тем не менее, Гитлер по-своему, нельзя считать этого человека идиотом. Он по-своему принимал разумные решения, и если бы эти решения были совсем уж глупыми, его генералы его бы не поддерживали, потому что руководство группы армии Юг, оно поддерживалось.
Но в то же время известно, я имею в виду не только 44-й год, а более ранний период, когда Гитлер принимал решения вопреки мнениям генералов.
Да, он принимал мнение генералов.
И очень часто оказывалось его решение более эффективное, чем то, что предлагали генералы.
Да,
но не всегда, но бывало и такое.
Но тут забывают о том, что очень часто это мнение совпадало с мнением
других генералов,
как их называли, стратосфера. В войсках их называли стратосфера, то есть те люди, которые находились в Берлине, и действительно, если Гудериан был противником того, чтобы сосредотачивать в Венгрии, то были и сторонники.
Алексей, сейчас мы прервемся, это я говорю и нашему гостю, и вам, уважаемая аудитория, на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствуем аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это программа «Цена победы». Все те же ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский.
И все тот же гость. Добрый вечер. И все тот же гость, который у нас и был в первой части нашей программы, Алексей Исаев. Говорим мы о ситуации на фронтах.
Осенью,
глубокой осенью и начале зимы с 1944 года. На чем мы остановились? Мы остановились. Был ли Гитлер?
Да, про разумные неразумные решения.
Извините, Алексей, я еще должен напомнить номер, по которому можно присылать смс-ки, +7 985 970 45 45, и напомнить или сообщить тем, кто не знает, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет интернет-вещание, телевещание.
Да, и тут хотелось бы сказать, что, в принципе, если рассматривать эти решения под лупой, то они выглядят разумно. Послать резерв в Венгрию, чтобы он быстренько там добился каких-то результатов и вернулся обратно. Другой вопрос, что вот эти немецкие генералы, которые сейчас, точнее, после войны осуждали Гитлера, они не добивались вот этого быстрого результата. Когда бросали две, можно сказать, элитные эсэсовские дивизии под Будапешт, считалось, что они Красную армию одним махом и побивахом за несколько дней. Этого не произошло. А так было разумное решение. Приехали, восстановили фронт, добились локальной победы, обеспечили стабильность и вернулись на главное направление. А проблема-то была не в решении Гитлера, потому что решение вот в таком виде, оно разумное, а в том, что не получалось вот это вот...
Завязли.
Да, вот это вот, так сказать, блицкриг уже не выходило.
А вот не выходило, только очень, если можно, очень коротко. Все-таки, так сказать, наша, скажем так, выучка, да, поднялась? Или немцы уже были не те, что в начале войны?
Ну, вообще говоря, у немцев, если смотреть вот эти события, я достаточно их пристально изучал, у меня книжка про Будапешт и Балатон, там видно, что они начали воевать уже не людьми, если раньше у них была крупная масса пехоты, то они все больше стали воевать танками.
Техникой.
Да, воевать танками, техникой, всякими бронегруппами, там группы ПАПИ из вот танки, бронетранспортеры, самоходная артиллерия. Это хай-тек. Но хай-тек с ограниченными возможностями. Людей, именно вот просто... Да, просто людей и их производные, можно сказать, пехотных дивизий у них было мало.
То, что мало они... было, потому что уже дефицит.
Да, был дефицит.
Людских ресурсов.
Были выбиты колоссальные людские ресурсы, не в последнюю очередь именно в 1944 году. И к концу, в завершающий месяц 1944 года, дефицит именно людей был колоссальным. Поэтому воевали танки. И воевали эти танки, несмотря на свои достаточно высокие характеристики, уже не очень хорошо. И когда немцы пытались добиваться каких-то локальных задач контрударами, тех успехов, которые могли бы быть при нормальном соотношении танков и пехоты, они уже не добивались. И вот эти вот «Тигры» и «Пантеры», они были, то, что называется, расходным материалом. Да, они там могли подбить какое-то количество 34-ок, но тем не менее... Вот это вот, да, взаимодействие, да, вот это вот четкое взаимодействие, которое было раньше, которое позволяло доходить до Москвы и Ленинграда на чешских танках легких, уже не было. И впервые в 1944 году, вот я смотрел специально ведомости главного артиллерийского управления, до 1944 года немцы настреливали больше нас из артиллерии тяжелых калибров. Причем в среднем, если брать там калибр от 152 и выше, в два раза больше количество выстрелов, которые делали немцы. У них была достаточно мощная промышленность, и они нас по этому параметру длительное время превосходили. 44-й год был переломом, когда действительно к концу 44-го и в 45-м году вот этого превосходства в два раза по настрелу артиллерии уже не было. У них и ресурсов не хватало на производство, и, собственно, и сама артиллерия была выбита.
Алексей, вот этот вопрос я хотел задать еще в первой половине, но там все так ладно складывалось, что я... не перебивал вас. Вопрос относительно изменения способов ведения войны Красной армии. Я буквально на днях прочитал дневники немецкого пулеметчика-пехотинца, который описывает события осени зимы 44-го года. Они драпают даже без непосредственного огневого контакта с нашей пехотой. Просто постоянно играют сталинские органы, как они называли «Катюшу», и лупит тяжелая артиллерия, о которой вы только что сказали. То есть произошли какие-то качественные изменения, стали отдавливать сначала за счет появления больших ресурсов огневых средств.
Да, действительно, огневой удар Красной армии, он возрос. И что касается сталинских органов, то я тут, к сожалению, вынужден привести слова фельдмаршала Шернера, который, собственно, был звездой того периода, в кавычках. Он как раз командовал группами армии именно в заключительном периоде войны. Он сказал, что сталинские органы больше давали моральный, чем материальный эффект. Но Красная армия стала больше настреливать именно нормальной артиллерией, то есть ствольной артиллерией калибра от 152, 120, даже 122 и до 203 миллиметра калибра. Достаточно сказать, что впервые в ведомостях ГАУ в 1944 году появляются орудия калибром 280 миллиметров, 305 миллиметров, когда действительно начали бить тяжелую артиллерию.
Извините, Алексей, а вот эти калибры, как они вообще перемещались? Это же корабельные калибры.
Нет, корабельные калибры, но на сборных станках там собирали. Это, естественно, не то орудие, которое можно молниеносно снять и куда-то перетащить. Это довольно муторная процедура их установки, но тем не менее, да, их стали активно применять на всех участках фронта, и они, естественно, играли свою роль. Они действительно раньше их держали в тылу, потому что боялись потерять. Это хай-тек, это очень ценные вещи, которые объективно жалко потерять. А так их стали применять массово, и все больше и больше металла они обрушивали на немцев. Несмотря на то, что вошли на территорию урбанизированной Германии и Венгрии, что такое Венгрия? Это все же не Ростовская область. Там постоянно вот как бы читаешь про то, что происходило под Будапештом. Это вот эти винные подвалы каменные, это масса каменных зданий, очень прочных. Но было чем их разбивать. Их благополучно разносили артиллерии.
Алексей, ну, поскольку мы все-таки сегодня решили такой провести полный обзор, да. Да, давайте с юга поднимемся на север.
Да.
Что происходило на севере?
Да, на севере происходила очень интересная операция, один из сталинских ударов. Ну, как-то вот, глядя на карту, думаешь, от чего же его сталинским ударом-то назвали? Это...
Что там особенного?
Да, это далеко где-то, можно сказать, на макушке фронта, на крайнем севере. Пицама-Киркинесская операция. В августе еще финны впервые заговорили о мире, и в сентябре Финляндия окончательно вышла из войны, но, тем не менее, осталась группировка немецких войск на крайнем севере, которая оборонялась в районе Пицама, Печенга, более известный сейчас этот район, и Норвегия. Норвегия осталась у немцев очень долго, практически до мая 45 года, там были некие части. Так вот, и вот эта группировка стала целью очередного советского наступления. Октябрь, крайний север, я бы сказал, не жарко, температура колебалась от плюс 2 до минус 2, но тем не менее в этой вот тундре, вот среди этих камней, была проведена операция, достаточно большая по своим масштабам и при не слишком большом превосходстве над немцами. 19-й корпус немецкий насчитывал примерно 54 тысячи, где-то несколько больше 50 тысяч человек, а противостоявшие ему... Армия 14-я, 97 тысяч человек, то есть превосходство даже до 1 к 2 не дотягивало. Но, тем не менее, в этой трудной местности, при превосходстве нетипичном для Восточного фронта того периода, провели операцию, и мало того, что наступали на суше, можно сказать, не впервые, конечно, но впервые так удачно сработал военно-морской флот. Северный флот, обходя вот этот вот приморский фланг противника и пользуясь тем, что на море-то у союзников превосходство было, я имею в виду союзников, как и Северный флот советский, в целом союзников по антигитлеровской коалиции, на малых охотниках, на всяких суденышках, через этот приморский фланг, в этой трудной местности, где мало дорог, немцев обошли, перехватили у них коммуникации, и они фактически были вынуждены действительно драпать. То есть не просто их даже огнем выдавили, а вот этим вот хитрым маневром через море их заставили все бросить и уходить дальше в Норвегию. И Красная армия вступила на территорию Норвегии, было сразу объявлено, что речи не идет о том, что там это какой-то союзник, несмотря на то, что норвежцы воевали в составе некоторых подразделений СС, добровольцы из Норвегии, конфликтов не было, и более того, сейчас даже вполне уважительно относятся к этим событиям и чтят их память в Норвегии, которая стала членом НАТО и была довольно, является длительным членом НАТО. Что больше всего меня лично удивило, как человек, больше интересовавшийся танками, в этих вот камнях, в этой вот, можно сказать, мхах, в этой вот странном грунте использовали даже тяжелые танки. Их было мало, но тем не менее их использовали, и я бы сказал, что это почти беспрецедентно для Второй мировой войны использование танковых войск в настолько сложных условиях. За несколько недель немцев вытеснили и решили, в принципе, все поставленные задачи по проведению этой операции. Поэтому ее не зря называют сталинским ударом. Пусть вот это вот продвижение фронта, оно на карте кажется мизерным, но, тем не менее, это такой успех, который со всех сторон заслужит уважения.
44-й год, вообще, в принципе, это год, когда наши войска пересекли границу. То есть глубина увеличивалась и увеличивалась. Плюс к этому еще это некие технические сложности. Это, например, разная ширина колеи железнодорожной в Европе и у нас. Да? Как решались вообще вот эти вопросы тылового снабжения?
Ну, то, да, это действительно было большой проблемой. И в Венгрии не в последнюю очередь не взяли сходу Будапешт из-за слабости со снабжением, когда плечо снабжения было огромным. И 44-й год был временем, когда поставили наибольшее количество грузовиков. И очень много на себя взял автотранспорт, потому что понятно, что...
То есть просто акцент переместился на...
Да, очень многое делал автотранспорт, и в том числе благодаря, в кавычках, благодаря разрушенным коммуникациям после наступления лета 44-го года. Когда до лета 44-го года поставки от автотранспорта составляли, в общем, меньшую часть парка Красной Армии, вот этот вот резкий скачок за несколько месяцев, он привел к действительно массовому использованию тяжелых грузовиков ленд-лиза. И в эту всю распутицу осеннюю они позволяли эффективно снабжать войска на, в общем, большую глубину с огромным плечом подвоза. Вот это, конечно, нельзя сказать, что яичко оказалось Христову дню. Может быть, лучше было бы, если бы такое насыщение было там в 43-м году. А так у нас в Красной армии, танковой армии пешком ходили, вот Третья армия, рыбалка. Вот во всяких там операциях конца 43-го, начала 44-го года. Но, тем не менее, в концу 44-го года была вот эта огромная масса, которую обычно немцы начинают датировать 43-м годом, но действительно появилось множество импортной автотехники, которая во многом снимала проблемы снабжения. Разрушена железная дорога, не беда. У нас есть автобаты, которые и наши отечественные, там, Захары еще остались, ЗИС-5, и новенькие студебеккеры.
Поэтому... То есть, речь шла о десятках тысяч, наверное.
Да, да, да. То есть тогда уже этот счет пошел даже на сотни тысяч.
Автотехники,
да? Да, единицы автотехники. Это если до какого-то момента действительно были десятки тысяч, то уже пошло и сотни тысяч. Действительно, у нас всего было поставлено, если не ошибаюсь, порядка 300 тысяч студебеккеров, и действительно их было все больше и больше. И это действительно меняло картину войны и особенно проявлялось
в 45... динамику, наверное.
Да, тоже. Динамику, когда в 45-м году сажали пехоту на автомашины, и она добегала быстрее, чем доезжали танки и танковых армий.
А все-таки с железнодорожными путями-то что-то делали?
Больше...
Переходники вот эти, да?
Да, переходники делали, то есть перешивание вот всей клеи, это была почти нереальная задача. Это немцы пытались сделать у нас они перешивали клею. У нас это...
Насколько... Вот эти колесные тележки меняли.
Да, да, но у нас это применялось в куда меньших масштабах. То есть это было нереально, и одно из таких узких мест, это была Висла в 45-м году, когда происходил вот этот вот перегруз с одной клеи на другую.
Кстати, я уже не помню. Сейчас... Ну, вот механическая сторона вопроса. То есть вот доезжают, условно говоря, до советской границы эшелон.
Как и сейчас.
Ну, как и сейчас.
И его поднимать. Его поднимать, менять эти самые...
И сколько времени...
Тележки эти колесные.
Ну, несколько часов.
Понятно, как сейчас.
Сейчас это тоже не быстро.
Я знаю, я ездил на поезде.
Вот и несколько часов, да, это занимало. Но понятно, что в масштабах, когда идет непрерывный поток перевозок, эти несколько часов, они скрадывались. То есть то, что пока одни несколько часов перегружают, тем временем другие
это
уже
идет,
едут.
Идет другой эшелон уже.
Поэтому такой большой проблемой это не стало. А также вот эти вот операции осени, они позволили вбросить вот эти освободившиеся войска в сражение начала 45-го года, когда те войска, которые раньше противостояли финнам, после того, как финны выбыли из войны, эти армии, уже даже не дивизии отдельные, а армии, их бросили как в Венгрию, где они отбивались от немцев, так и, например, в Восточную Пруссию. То есть, действительно, это дало дополнительный импульс операциям. Так что, если бы осенью 44-го года в эту всю распутицу сидели сложа руки, то в 45-м году дело пошло не так весело, как оно пошло на самом деле.
Ну да. Что еще значимое происходило вот эти, там, скажем, последние два месяца 44-го, помимо Венгрии и Севера?
Курляндия, я ее, в принципе, упоминал, но это был такой своеобразный очень плацдарм, о котором собрались в первую очередь качественно очень сильные части. Это были дивизии, еще, как говорится, те, которые переходили советско-германскую границу в 1941 году вот, в группу армии «Север».
Извините, Алексей, просто для слушателей пояснить, где находится Курляндия.
Курляндия – это Прибалтика.
Нет, это понятно, что Прибалтика.
В районе, так сказать, Либавы. То есть, если так вот, Курляндский полуостров в районе Рижского залива, если так, да, если так вот сузить, это небольшой участок местности, который при этом был отвратительным с точки зрения проведения операции. Там сплошные леса и озера. И вот в этих лесах и озерах была, как я это называю, драка инвалидов, когда, с одной стороны, слабые достаточно советские дивизии, которые было вместо штата 10 тысяч человек, по 2,5 тысяч человек, а с другой стороны, сильные по части командного состава, но тоже малочисленные немецкие дивизии. И, тем не менее, Гитлер упорно за эту клочок земли держался. Он считал так, что если мы его отдадим, то, во-первых, будут какие-то сложности с перевозками по Балтике, то есть в СССР появятся дополнительные базы. И, кроме того, он откровенно говорил, это вот уже после войны выяснилось из допросов командного состава этой группы армии Курляндии, что вы, типа, мой золотой запас, что вот когда станет плохо, я вас таки вывезу и брошу в бой. И это действительно частично произошло в
1945 году. То есть, когда советские войска вышли на Балтику?
Вообще на Балтику вышли еще летом 44-го года. Ну, да. Я рассказывал, по-моему, на прошлой передаче про две бутылки морской воды.
Да, поэтому, так сказать, поэтому возникает вопрос, мы все-таки уже были на Балтике?
Нет, были на
Балтике. Что-то происходило?
А с одной стороны, к Балтике вышли, опять же, в сентябре 44-го года был освобожден Таллин. Это вот вся последняя эпопея про освобождение. Действительно, сентябрь, конец сентября эстонский корпус вышел к Таллину. И вместе с советскими войсками его, так сказать, из него выбил немцев. Действительно, вышли к берегу Балтийского моря, но, тем не менее, оставалась достаточно большая площадь, которую немцы контролировали и затрудняли, соответственно, действия советского военно-морского флота по своим коммуникациям.
А вот такой вопрос у меня только что вот возник. Если хотите, так в более общем виде, о соотношении как бы военных действий и политики. Да? То есть вот до границы было все понятно. Выгнать, изгнать оккупанта, изгнать врага с оккупированной территории, освободить собственную территорию. Затем начиналась Европа. Да? И там уже был ли вообще некий общий план, конечный план, вообще что делать в Европе, куда идти, как идти и где заканчивать этот поход. Ну, Берлин, да, убить в логове врага, это понятно, да? А дальше? А все
это,
вокруг?
Это уже
это уже политика была?
Да, но политика это все...
В каком мере это все диктовалось политикой? Потому что вроде ведь Европу делили уже в феврале 45-го.
Да, вот я как раз хотел сказать, что
всерьез... А осень 44-го еще ничего не было поделено.
Да, как раз таки события осени 44-го года, когда вот это болгарское народное правительство было образовано, когда возникли определенные трения в Польше, она стала импульсом для того, чтобы договариваться. И один из слушателей задал вопрос про Австрию. И действительно, да. Австрия, несмотря на то, что туда гнали немецкие войска, все эти эсэсовские дивизии, которые набросал в Венгрию Гитлер, и освобождали Вену советские войска, тем не менее, в конечном итоге Австрия не вошла в советский блок.
И более того, советские войска были выведены.
Да, советские войска были выведены. И вот это...
Но это уже результат Ялты был.
Да, это был именно результат Ялты. И вот по итогам вот этих вот первых каких-то, может быть, политических трений возникла идея о том, чтобы договариваться, о том, что действительно как-то определить будущую судьбу Европы. Потому что вот эта вот победная эйфория, когда да, мы наконец вступили, уступила место, а что мы будем делать завтра?
Что делать?
Ну, да,
да, что мы будем делать завтра? И это уже решалось.
Куда идти, как идти, с кем идти?
И да? Более того, как бы, а что делать, когда война закончится? Потому что одно дело, действительно, что произошло в Румынии, как, там король восстановил свою власть, если можно так выразиться. Другое дело Польша, где все было отнюдь не безоблачно. Болгария, Финляндия, да, она, можно сказать, оказалась в выгодном положении в том плане, что она вышла из войны и при этом избежала боевых действий непосредственно на подступах к своей столице, в отличие от Венгрии. И тем самым сохранилась и осталась в стороне вот этих политических бурь.
Спасибо. К политическим бурям мы еще вернемся. Я хотел просто перед тем, как очередной небольшой наш портрет представить вниманию, сказать два слова. Здесь пришли вопросы вот от Бориса. Есть ли строгое определение слова «фашизм»? Не могли бы вы нам рассказать, это Арсен пишет, об обидах поляков по поводу неподдержки Варшавского восстания? Все это было в наших прошлых программах. Мы не будем уже возвращаться назад, так что на сайте «Эхо Москвы» это все можно найти. Мы с вами прощаемся на неделю. А сейчас портрет от Андрея Гаврилова, генерал-полковник Николай Пухов.
Всего доброго.
Всего доброго.
Вся жизнь генерал-полковника Николая Пухова связана со службой в армии. Он начал в 16-м, в 21 год, во время Первой мировой войны. Здесь Пухов начальник конной разведки полка. Закончил на посту главного военного советника Румынской народной армии. Это место он занимал совсем недолго. Был назначен всего за несколько месяцев до смерти. Командующий Первым Украинским фронтом, в дальнейшем маршал Советского Союза Иван Конев, называл Пухова внешне мягким и спокойным, но решительным в сложной обстановке. Цитата. «Твердой рукой он способен поддержать в армии порядок. За красивыми словами конкретные дела». С января 42-го до завершения войны Пухов командует 13-й армией, которая в составе различных фронтов участвует в многочисленных операциях. Пухов становится героем Советского Союза за форсирование Днепра, Десны и Припяти. Начинает войну Николай Пухов командующим 304-й стрелковой дивизии, а завершает Пражской операцией. После 45-го года он непродолжительное время остается во главе 13-й армии, затем командует войсками в военных округах. Пухов пишет книгу воспоминаний, но не до конца. Под названием «Годы испытаний» она выходит в неоконченном виде.
Программа «Цена победы».